Об экономике и не только с Кубатом Рахимовым. По пятницам на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа об экономике и не только. И с вами я, меня зовут Тимур Усмонов, ведущий программы, экономист Кубат Рахимов. Кубат Калыч, здравствуйте.
Доброго времени суток.
Доброго времени суток для нас. Но, скажем, нас все время пугают тем, что сутки будут недобрыми из-за многочисленных санкций западных стран против Российской Федерации, которые рикошетом, а может быть и напрямую, так или иначе, действуют на партнеров России по Евразийскому экономическому союзу и даже до нас долетает. Это и синхронная девальвация сома вслед за рублем, это и дорожание муки, растительного масла и сахара. В общем, все, что мы списываем на санкции, хотя иногда это бывает просто психологически. Экологическим эффектом или же недоработкой наших местных промышленников. Мы всю неделю занимались выяснением всех обстоятельств дороговизны тех или иных продуктов. Было очень и очень интересно, но в конце концов также мы говорили о том, каким образом в принципе санкции западных стран могут затронуть страны ЕАЭС. Понятно, что Россию напрямую, но и как нас, в принципе, экономических партнеров, для которых Россия является главным экономическим партнером, тоже может затронуть вся эта тема. По этому поводу на видеомосте, который так и назывался «Экономика стран ЕС на фоне западных санкций», выступал министр интеграции макроэкономики Евразийской экономической комиссии Сергей Глазев. Много интересного он всего говорил по поводу того, что нужно переходить во взаиморасчетах странам ЕС срочно национальные валюты, убирать доллар и искать какие-то другие варианты, но в частности, и сказал такую интересную мысль о том, что в принципе центры экономического мира смещаются от США и Европы в сторону Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Российской Федерации. Нам, как странам ЕС, тоже следует туда посматривать. Я предлагаю, Кубат Калыч, послушать, что сказал министр интеграции макроэкономики Евразийской экономической комиссии Сергей Глазев, а после продолжить обсуждение новой экономической реальности.
Новая эра уже началась. Она связана со сменой мирохозяйственных укладов. Центр мировой экономики смещается в Юго-Восточную Азию. Там сформировался новый мирохозяйственный уклад, который, в отличие от привычных нам моделей либеральной глобализации, основывается на сочетании стратегического планирования, в рамках которого государство ставит цели подъема общественного благосостояния и рыночной конкуренции, которая регулируется государством для достижения указанной цели. То есть частно-государственное партнерство подчиняется задачам роста общественного благосостояния. Государство, как регулятор, обеспечивает стабильность ключевых макроэкономических показателей и предоставляет ресурсы бизнесу, стимулируя развитие производства, всячески поддерживая предпринимательскую активность, которая влечет за собой рост производства товаров и услуг, и блокирует те виды экономической деятельности, которые вызывают дестабилизацию, утечку капитала и расстройство воспроизводства экономики. То есть государство выступает здесь как интегратор интересов различных социальных групп, различных экономических агентов вокруг одного критерия – подъем общественного благосостояния. И деятельность не только правительства, но и Центрального банка подчиняется этой цели. Вся экономическая политика строится вокруг стратегических планов, где денежно-кредитная политика становится инструментом достижения цели экономического роста, подчиняется этим задачам и регулируется государством. Государство контролирует денежное обращение посредством государственной банковской системы и обеспечение целевого предоставления кредитов под низкие процентные ставки на долгосрочной основе для финансирования инвестиций в освоение ключевых производств, расширение производств нового технологического уклада. При этом осуществляется жесткое валютное регулирование, блокируется утечка капитала и происходит насыщение экономики деньгами, прежде всего в тех направлениях, которые обеспечивают подъем модернизации экономики на основе нового технологического уклада и формируют таким образом предпосылки для взрывного экономического роста. Примерами стран, которые уже освоили эти институты нового мирохозяйственного уклада, являются Китай и Индия, которые уверенно лидируют в мировом экономическом развитии. До этого отдельные элементы этого мирохозяйственного уклада были освоены в Японии, в Советском Союзе. В рамках этой работы по макроэкономическому регулированию было найдено наконец-то место деньгам, которые фетишизируются в рамках проводимого у нас денежно-кредитной политики. Деньги стали инструментом обеспечения экономического развития. Денег создается столько, сколько нужно для связывания имеющихся в экономике свободных ресурсов в целях подъема общественного благосостояния. Эта экономика сочетает в себе государственный контроль за инфраструктурными сферами, где требуется минимизация издержек, контроль за денежным обращением, за банковской системой и поддержку частного предпринимательства в тех сферах, где ключевую роль играет рыночная конкуренция.
Куат Калыевич, давайте немножко поговорим. Может быть, вы нам раскроете подробности того, что говорил Сергей Глазев, а именно об экономических укладах западном и восточном, и почему сейчас идет разговор о том, что, может быть, нам, правда, развернуться и перестать смотреть на Запад с его санкциями и либеральным подходом к экономике и погрузиться в восточный уклад системной экономики, смотря на то, каким был потрясающий рост экономики юго-восточных стран, Китая, Японии. Может быть, у нас получится как-то их опыт имплементировать и тоже хорошенько так вырасти.
Ну, я, честно говоря, удивился, что Сергей Юрьевич не упомянул да еще две страны, то есть это Южную Корею и Сингапур.
О, да.
Вот начну с Сингапура. А я сегодня участвовал в круглом столе, организованном посольством Казахстана. Ну, до меня очередь не дошла выступить, хотя я, в принципе, подготовил тезисы. И один из моих тезисов звучал в отношении Казахстана. Звучал как «делекуанизация».
Они сложно.
Же, да, Ли Куан Ю, который основал положник сингапурского экономического чуда, который сказал, что экономика сначала, а потом политика, отстроил очень такую достаточно жесткую политическую систему внутри страны. Ну да, добился экономического процветания.
И диктатуры.
И диктатуру. То есть сын премьер-министр, дочка контролирует парламент. Видимо, то, к чему стремился господин Назарбаев в Казахстане.
Угу.
Поэтому как бы Ли Куан Ю у них был возведен в ранг такого маленького башка.
Да-да-да. Касым Жомарт Токаев, кстати, говорил о том, что вот этот вот опыт Сингапура, он не совсем, оказывается, вот, подходит вот. Для
Поэтому
Казахстана.
Поэтому деликуанизация.
Отлично.
А что вспомнил-то Сингапур? Сингапур сейчас занимает уникальную, на мой взгляд, позицию. Это единственная страна, которая имеет двойной статус. Она имеет зону свободной торговли с ЕАЭС и статус недружественного государства после 24 февраля.
Ух ты.
Да, то есть как бы в Юго-Восточной Азии две страны, вот третью страну, которую, опять же, забыл упомянуть Сергей Юрьевич, это Вьетнам. Вот с Вьетнамом есть зона свободной торговли, кстати, достаточно эффективная. И Сингапура. Вот Сингапур у них вот просто стереоскопический. Как и ЗСТ имеет, и недружественное государство.
Как у хамелеона глаза по-разному.
Да-да-да. Ну, мне так это понравилось. Ну, ирония судьбы или с легким паром.
Потому что что? Потому что экономика сначала.
Ну, конечно.
Политика
так
потом.
У нас некоторые союзники по СНГ, понимаешь ли, сейчас тоже веселые позиции находятся, правильно?
Угу.
Ну, что поделать.
Всем сейчас веселые позиции.
Угу.
Ну, ладно.
Так вот, возвращаясь к тому, что было обозначено. Давайте попробуем простым языком сформулировать то, что обозначает Сергей Юрьевич. Он давний апологет такого подхода. Он был советником президента России, но, скажем, занимал такой край.
Угу.
А на том противоположном краю были люди, которые относятся, условно говоря, к такому либерально-реформаторскому кругу, то есть там господин Греф, госпожа Набиуллина, и вот у Глазева с Набиуллиной вот постоянно идет такой заочный, иногда даже очный диалог. И это стало прорываться после того, когда Сергей Юрьевич получил в лице своего статуса как министра по интеграции внутри Евразийской экономической комиссии, и так он получил доступ к возможности публиковать, озвучивать. И вот один из его докладов в прошлом году подготовленных вот должен был быть опубликован от лица Евразийской экономической комиссии, но все остальные страны блокировали этот доклад. Почему? Потому что ну, он фактически выдает свой труд, Угу. Неплохой труд, достаточно фундаментальный, но как мнение всех пяти стран. А на самом деле, что позиция Нацбанка Казахстана, что позиция Нацбанка Армении, что позиция Нацбанка Кыргызстана, она все-таки вот в той парадигме, которую задает МВФ.
Угу. А в чем заключается это противоречие?
Оно заключается в том, что у денежной массы есть ограничения. То есть мы не можем бесконтрольно печатать деньги, потому что мы получим что? Нашу с вами любимую?
Вертолетные деньги и инфляцию.
Гиперинфляцию.
Гиперинфляцию.
Даже мы сразу уйти в штопор, и потом с него выходить, это будет очень больно, болезненно и так далее. То есть, по сути, то, что мы называем деньгами, это фантики. Но есть, так сказать, структуры, которые могут освещать эти фантики, делать их волшебными. Это, как правило, монетные дворы, всевозможные федеральные резервные системы и нацбанки наших стран. Вот угу. Если мы берем, по сути, наш бумажный сом, мы понимаем, что да, ну его, в принципе, вроде как у него там сколько-то степеней защиты, это понятно, потому что всегда есть люди, которые снизу пытаются быть фальшивомонетчиками, напечатать бумажки, пустить их в оборот, получить свою дельту из вот этой бумаги. Поэтому против них всегда есть защита. Защита, там, всевозможные полосочки, там, флюоресцентные, там,
все знаки
3D.
Водяные.
А есть фальшивомонетчики сверху. Я так с иронией говорю. Mm-hmm. То, грубо говоря, когда можно напечатать денег, ну, потому что вот не хватает денег. Они же должны быть обеспеченными. Они обеспечиваются, вот, собственно, достаточно по сложным формулам. То есть есть золотовалютные резервы. Помните, у нас некоторые кандидаты в президенты в 2017 году говорили, продайте золотовалютные резервы, отдайте их фермерам, у фермеров денег нет, а вы 2 миллиарда держите в золотовалютных резервах.
Смелые.
Ну да, были такие особо умные кандидаты в президенты. Они не понимают, что эти золотовалютные резервы обеспечивают как раз-таки конвертируемость нашего сома. Они обеспечивают критический импорт в течение какого-то определенного срока. То есть там, как правило, на полгода закладывается. То есть такое глубинное недопонимание некоторыми депутатами предыдущего созыва Джугур Кукинеша, оно было налицо. Ну, как бы весь цивилизованный мир, конечно, поухмылялся. Ну, что поделаешь. На дебатах и не такое мы слышали. Так вот, хочу привести пример, когда в Беларуси председателем Нацбанка поставили заслуженного строителя. Он был человек, вот, заслуженный строитель Белорусской ССР. Угу. Он строитель по образованию, он тут хороший организатор, крепкий хозяйственник.
Не смог построить финансовую систему крепко.
Вот сейчас расскажу. Вот. И получается, что и вот его Лукашенко назначает представителем Нацбанка. Конечно, представить состояние банкиров на тот момент и тех, кто имел к финансам отношение, это было невозможно описать. Ну и первые его шаги были так соответствующие. То есть к нему приходит генеральный директор знаменитого БелАЗа.
Угу.
Вот, он говорит, ну какие у тебя проблемы? Он говорит, ну как, денег нет, у меня деньги нужны. Вот, у меня готовая продукция на складах, вот пока я ее отгружу, пока деньги получу, а мне же нужен оборотный капитал. Угу. А вот этот там такой-то банк, ну список госбанков дает, говорит, ты слишком закредитованный, у тебя уже нечего закладывать, деньги нужны. Говорит, такие проблемы, мы же Нацбанк, мы тебя напечатаем столько там миллиардов.
Ой, слушайте, это же моя давняя детская мечта. Вот буду я президентом, напечатаю себе денег и всем вокруг. И всем будет хорошо.
Вот
так он и воплотил, получается.
Ну вот и, получается, воплотил. И
круто.
Приходит к нему директор Минского моторного завода. Он говорит, как твое дело? Проблема, не представляешь, вот так вот.
Тоже денег нет.
Петро, вот нужно вот, на вот так позарез надо. Вот. Да какие вопросы? Напечатаем. И вот он буквально там 3-4 заводам, ну крупным, которых там десятками тысяч людей работают. Он угу. напечатал эти деньги. Их сразу тогда влили. Они сразу ушли куда? На закупку импортных комплектующих. Пошли туда, значит, пошли на зарплату людям и так далее. Что мы на выходе получили? На выходе мы получили двузначную инфляцию на третий месяц после того, как эти деньги напечатали. То есть получается, что они-то попали в систему. Uh-huh. А это были миллиарды. Они сразу пошли на биржу валютную. Курс поднялся. Потому что начали же ускоренным в внеплановом порядке закупать комплектующие, потому что двигатели для МАЗа идут с России, для БелАЗа тут вообще эти шли Каминза, американские моторы, коробки шли тоже импортные, то есть, ну нормально, это крупное предприятие закупает на миллионы долларов необходимые себе комплектующие. Нормально. Людям выплатили зарплату, люди идут в магазины,
покупают.
Там же импортная продукция, то есть как бы всплеск определенный потребительский, а через 3 месяца, точнее на 3-й даже месяц, всплеск двузначной инфляции, Минфин за голову, Минэконом за голову, все бегут к батьке, жалуются, вот ваш заслуженный строитель тут нам кирпичей накидал, тут разбалансировка идет экономики. Ну, ему объяснили, терпеливые замы, они просто понимали, что невозможно человеку просто взять легко и научить. И вот вы не поверите. То, что человек на первом этапе пришел как вот с печатным станком, после этого вот этот заслуженный строитель Белорусской ССР, будучи он долго еще был представителем Нацбанка, он стал таким монетаристом, а он всегда спрашивал потом, когда к нему замы прибегали, вот мне рассказывал человек, а вы уверены, что денежная масса обеспечена?
Чтобы один раз обжегшись,
дали человеку возможность
на молоке такую, дует на воду. Да.
Поэтому после этого мы должны понимать, что абстрактно напечатать денег невозможно.
Не получится.
Сразу бьет по рынкам, сразу бьет по нашим странам и так далее. Второй пример от наших соседей, когда, в общем-то, были такие не совсем понятные деньги, которые выплатила американская сторона господину Назарбаеву в некие фонды, в швейцарские банки. Не будем лезть в политику, но хочу сказать, что тогда было принято решение о том, что эти деньги раздать пенсионерам в Казахстане, а это под миллиард долларов.
Ух ты.
Так как в Казахстане жило 15 миллионов человек, это сейчас под 20. Пенсионеров было достаточно много. И решили облагодетельствовать. Вот, как вы говорите, вертолетные деньги. Да?
Угу.
Вот так вот. Раз.
Благородно, слушай.
Благородно, красиво. Люди, наверное, действительно искренне хотели сказать спасибо, да, потому что это хорошая была единовременная, да, так сказать, прибавка.
Угу. И что случилось?
Та же двузначная инфляция.
Ай-яй-яй.
И тоже буквально там 2-3 месяц это сразу вылилось куда? Люди побежали
что-нибудь покупать.
Покупать.
Спрос
хорошо, если
кто-то, да, все дорожает.
А пенсионерам-то особо кредиты не дают. Если бы не давали кредиты, это бы погасили, начали бы гасить свои кредиты. Ну, может быть, внуков там, может быть, детей что-то погасили. Но в основном пошли тратить, покупать импортные телевизоры, импортные автомобили, все импортные.
То и проводить какие-нибудь.
Это святое. Так вот, то, что Сергей Юрьевич предлагает, говорит, вот, давайте посмотрим на китайский, индийский опыт. Здесь все упирается вот в эти, как я говорю, полномасштабные производительные силы. Мы в прошлый раз о них говорили.
Именно.
Если ты можешь обеспечить внутри страны и производство, и покрытие по ключевым направлениям, тогда да. Если ты можешь регулировать курс, вот, например, Китай держит свой курс заниженным. Да. То есть получается, что американцы считали, что у них вот вообще Китай... когда у них был курс где-то 8, почти 9 юаней за доллар, я еще застал тот период, сейчас он укрепился под давлением США, американцы говорят, нет, он все равно в 2 раза завышен. Понимаете? То есть государство держит курс национальной валюты достаточно низкой, чтобы содействовать экспорту.
Да.
Да. То же самое сейчас, кстати, делает Россия через вот этот механизм газ и нефть за рубли.
Конечно.
Для недружественных государств. А с дружественных, кстати, куда мы попадаем, оказывается, в доллары.
Да.
Вот такой парадокс.
Говорили вчера.
А мы говорили, почему бы, как бы сначала с друзей не начать, чтобы за рубли продавали.
Может, где мы столько рублей возьмем?
По Бугради. У нас на самом деле мигранты вынуждены, работая в России, покупать доллары и отправлять сюда. Либо они отправляют сюда рубли, а здесь их родственники получают долларами или сомами.
А кросс-курсы вот эти вот все?
Все это устаканится.
Да?
Это нормально, конечно.
Я надеюсь, договорятся, может, когда-нибудь,
сколько
чтобы
наших,
национальных рассчитывались.
Сколько наших импортных контрактов по продуктам питания между Кыргызстаном и Россией идут в долларах. Ну, это же, извините, пошло.
Ну, да.
Внутри Союза. И вот пока жареный петух не клюнул, не будем говорить, какой. Вот мы сейчас начали, давайте перейдем там на рубли и так далее.
А мне кажется, не перейдем.
Подождем, наверное, месяц. Глянем, как
еще
там все
месяц.
Будет.
Может быть, нам еще
хорошо.
Что-нибудь нужно.
Хорошо. 2 месяца, в конце пандемии. Мая, Евразийский экономический форум. Там будут, наверное, будет определенные важные заявления.
Там будет на чем поговорить. А слушайте, если нам прочат что мы должны развиваться вот по этому восточному и юго-восточному экономическому укладу. А мы вообще подходим как формация народная по нашему менталитету, если брать Кыргызстан, да, например, для того, чтобы ходить на заводы с утра до вечера? Потому что, мне кажется, как я уже говорил, мы полюбили за эти 30 лет торговлю, дистрибьюцию всякую. В такси любят люди работать. И, между прочим, наши мигранты уходят там со строек в Москве в такси, потому что платят примерно столько же. И ты как бы немножко хозяин своей жизни. То есть логистику мы любим вот тоже. Как вы считаете, подойдет нам этот прекрасный опыт, который ведет к экономическому росту и процветанию?
Ну, у вас вопрос такой прям весь закрученный. Начали прямо аж с космических высот географических. Вот раз мы географию затронули, я хотел бы привести вот забавный термин. И все-таки потихонечку давайте возвращать его в оборот. Этот термин называется «азиопа». Формально логической точки зрения мы на евразийском континенте. Так сказать, с одного угла у нас Европа, с другого конца Азия. И географически по Уралу, помните, да, вот эта линия проходила. Угу. Потом возникло там евразийское некое учение, где достаточно бурно вот, использовался этот термин, но уже в другом контексте. Не континентальном, а в смысловом. Что вот Россия – это Евразия, потому что такой уникальный сплав там, православия, ислама, буддизма – и территориально с выходом и в Атлантическое море, ой, Атлантический океан, Северный Ледовитый и Тихий.
Угу.
Это Россия. Она так и действительно уникальная в этом плане страна, которая имеет выходы на три океана. Вот. А дальше, если мы берем терминологически, то есть вот байка такая о том, что глава, кстати, помните, партия была «Кадеты»?
Была.
Конституционно-демократическая в России, вот, между первой и так называемой февральской революцией. Угу. Вот это господин Милюков.
Да.
И вот получается, что Милюков пришел на одну тусовку евразийскую. Он туда не очень хотел, но он, видимо, хотел что-то немножко подшутить, что ли, или где-то так вот немножечко показать свою иронию. Ну, прочитав там книги, он сказал, ну, Евразия, Евразия. Вот азиопа. Вот, типа, мы ж большей частью-то в Азии, вот мне географы говорят. И
Милюков придумал, значит,
ну, да,
потрясающий термин.
Вот. А он частично прижился, частично не прижился. Даже вот у наших соседей в Казахстане был очень популярный в свое время ресурс, он так и назывался «Азиопа».
Угу.
А дальше шла точка, как на всех вот доменных именах. А после точки шло что? СЮ, Советский Союз.
Ух ты, да, это же какое гремучее сочетание.
Успели, кажется, до распада СССР это доменное имя зарегистрировать, поэтому имейте в виду, что если у вас большая-большая ностальгия, всегда можете сделать, например, там, спутник.су. Вдруг захочется.
Может пригодится.
Может пригодится.
Потому с этими санкциями.
Достаточно много людей ностальгирует по воссозданию СССР. Почему бы и нет? Так вот, возвращаемся к нашей теме. Здесь есть два глобальных подхода, учитывая, что у нас очень мало времени, я только вкратце их обозначу. То есть первый, давайте, это, условно говоря, неоазиатский тип производства, так его назовем, на фоне экономического успеха Японии послевоенного, когда были там Зайбацу, частные корпорации, но с очень-очень сильным влиянием государства, льготными кредитами, в целые отрасли сознательно отдавали и так далее.
В Южной Корее то что-то такое неприличное
потом,
было.
Значит, южные корейцы, будучи бедной страной, пройдя свою кровопролитную войну на Корейском полуострове, они взяли этот опыт, назвали чеболи, и пошли по пути также формирования крупных таких компаний, которые, извините, начинали в Лехпроме. Сначала в Лехпроме, пищевая промышленность, вот, вообще агропромышленный комплекс. Потом они потихонечку переходили в металлургию. Сейчас корейцы номер один, да, в этом плане.
Сейчас на тебе, Samsung.
Судостроение, потом вот эта электроника и так далее. А это все вырастало вот с этих чеболей. Поэтому здесь логика была понятна уже китайцам. Когда в 79-м году была принята вот эта политика четырех знамен, когда просто поняли, что ну, все эксперименты Мао... При всем том, что его до сих пор уважают.
При всем уважении, купюрах, да.
Да, ну, сказали, ну, не туда идем.
Товарищ Дэн Сяопин сказал,
да,
идем туда вот.
Да, да, да. И вот они пошли по этому направлению. И опять же, сочетание правильной роли государства, с правильными рыночными силами, с переносом технологий и так далее, они упали, кажется, на благодатную почву. Но не забывайте, что, во-первых, в Китае очень хорошо все легко масштабируется, когда у тебя миллиард потребителей, которые ты можешь сделать потребительными, либо миллиард людей, которые будут работать за очень низкую зарплату. С чего они начинали? Они говорят, зарплату мы поднимать не будем. Они говорили, 5 лет упорного труда, 10 тысяч лет счастья. Вот такой лозунг был у Мао. То есть в том плане, что работаете ради детей, работаете ради внуков. И вот какой они результат получили? Китай — второе государство в мире.
Ну да, внуки так неплохо путешествуют по всему миру.
Да, и вот, значит, здесь было сочетание факторов и тот момент, который, кстати, описывал в своей диссертации. Терминологически я его обозначил как инфрономика. То есть объединение двух слов. Экономика и инфраструктура. Угу. Инфраструктура, она всегда как бы является умолчанием в любой экономике, потому что нам нужны дороги, нам нужны здания, сооружения, вода, канализация, энергия. Это все есть вот в широком смысле инфраструктура. Но только не в Кыргызстане. У нас все время из этого пытаются сделать дойную корову. Да. Но это отдельная история. И, соответственно, китайцы сделали ставку на инфрономику. Почему? Потому что это локомотив всей экономики, как казалось. То есть строят дорогу, само строительство, оно затратное, оно сразу создает рабочие места. А дальше начинается интересная эксплуатация. Как только ты обеспечиваешь доступность и так называемую связанность регионов, допустим, развитых с не очень развитыми, и еще и поощряешь всячески, чтобы открывали производство, куда ты дорогу проложил, все, оказывается, тот регион расцветает.
Здорово.
И китайцы выстрелили по автомобильным дорогам, китайцы выстрелили по высокоскоростным железным дорогам, они номер один в мире.
Сколько они метрополитенов настроили.
По количеству аэропортов, вообще всей этой инфраструктуры. То есть вот как-то в одночасье, вот буквально там в несколько десятилетий, они именно через инфраструктуру перезапустили экономику. Потому что нужно делать свои поезда, вот оно пошло, такая отрасль машиностроения огромная. Ну, научились делать самолеты, правда, никак с широким фюзеляжем не могут разобраться, поэтому сейчас совместно с Россией пытаются запустить широкофюзеляжный самолет. Ну и так далее. Так получилось, что, вот, кстати, этот момент очень хорошо описывает Збигнев Бжезинский, что Россия, как он писал, слабая и неуважаемая Россия, оказалась зажата между быстрорастущим Китаем и, наконец-то, победившим демократическим Западом. Это так писал. Ну, естественно, так же тоже быть не может быть до бесконечности. Угу. Прошли эти 30 лет, и сейчас Россия пытается тоже найти свое место под солнцем. Но какая формула сработает? То ли вот этих либеральных рыночных отношений, как только ты либерализуешь, туда начинает что? Заходить уже уверенные в себе транснациональные корпорации. Mm-hmm. Те, у кого отлажены технологии, бизнес-процессы, логистика. И что самое главное, у них просто сумасшедшие свободные деньги и кредиты под ноль. Вот класс. Как получилось. Если закрываться полностью, ну для этого нужно иметь какой-то внутренний ресурс. Или хотя бы одного, двух, трех партнеров, с которыми ты можешь отстроить отношения против кого-то. И вот у нас сейчас возникла такая вот ситуация, она... Ну, наверное, раз 30, раз 40 лет возникает у нас на горизонте, имеется в истории человечества, когда конфликт вот этих полномасштабных производительных сил, он становится явным. То есть, как только сейчас запущено более 5000 санкций против Российской Федерации, сразу мы увидели... в связи с уходом большинства западных компаний, какие отрасли недореформированы, в каких отраслях нету национально ориентированного или национально укорененного капитала. Это немножко разная вещь, потому что есть деньги, выведенные из России, считая принадлежащих гражданам Российской Федерации, но эти деньги, грубо говоря, не работают на экономику России. Это триллионы долларов, чтобы было понятно. При условии, что ВВП России... по прошлому году 1 триллион 650 миллиардов. Представляете? То есть ВВП взять так и переместить за эти годы. Поэтому где-то приходится резать по-живому, где-то приходится смотреть даже, извините, на иранский вариант, который... Говорит о том, что под санкциями можно жить, но как-то скучно.
Вот это да.
Да.
Вот это меня больше всего и смущает.
Да, 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 да.
Скучно жить не хочется, мы привыкли к какому-то такому веселью.
Но, с другой стороны, конечно, Иран не Россия, и по уровню вот этих ключевых технологий, о которых мы говорили, все-таки Россия, ну, может еще где-то посоревноваться, но вот, наверное, ближайшее время будет для нас самым интересным. Мы увидим, где есть вот, вот эти моменты, в которых можно быстро-быстро догнать, наверстать и заполнить ниши, которые вот формально выведены были через уход вот этих западных компаний. Но, к сожалению, наверное, увидим те места, в которых уже просто вросли. Вот у меня, например, на окошке растут две веточки, ой, какие там, две баночки, в которых там по три веточки плюща. Я вот зимой пожалел его, посадил, он не разрослись. И вот корни между вот этими веточками до такой степени переплелись, я не знаю, придется рвать по-живому, потому что когда я их буду рассаживать в горшочке, придется рвать по-живому. Вот то же самое сейчас касается экономики. То есть настолько она взаимозависима, что взять просто так, выдернуть не получается. Поэтому ориентация на неоазиатский тип производства, она хороша, но, на мой взгляд, были упущены два периода. Первый период после 2008 года, когда вот этот колокольчик зазвенел о том, что рано или поздно геополитика заставит просто определяться, с кем ты, как ты. Ну, тогда думали, что щелкнут пальцами, и китайцы дадут все, все, что нужно. Этого не произошло, потом как-то все вроде бы система пришла опять в равновесие, то есть вот то, что мы упоминали Глазьева и Набиуллину. Набиуллина говорит, ну вот смотрите, у нас мошна, вот у нас золотовалютные резервы, вот у нас там фонд народного благосостояния, все у нас хорошо. Потом пришел что? 14-й год.
Угу.
На Олимпиаду потратили 50 миллиардов долларов, все красиво, все нормально. Потом решили, вот, что надо двигаться дальше. Тут произошло то, что произошло, потому что здесь уже были объективные обстоятельства. Опять геополитика так постучалась в дверь, но уже погромче так, погромче постучалась. Тогда был обвал, рубль тоже, помните, до 100 падал.
Угу.
Сегодня, кстати, рубль 94 в России.
Ну,
Сом точно такого? 90. Сом вообще 92 или 93.
Нацбанк очень 95-24.
Да, но 94, вот, представляете, как укрепился. А еще недавно мы бегали, 104, а коммерсанты закладывались.
А я просто перестал смотреть на курс.
Вы счастливый человек.
Я так расстроился уже, что...
Вы счастливый человек. Так вот,
нет денег, нет забот.
Ну, зачем вы так? Деньги всегда есть. Просто один, может быть, не всегда у вас. Это второй вопрос. И закончу про неоазиатский способ воспроизводства, чтобы успеть пустить людей с новостями к нашей студии. Тут вот третий раз уже постучалась геополитика в двери, но тут уже нужно делать. Реально, конкретно, приземленно. То есть уже нужно смотреть на кооперацию. Необходимо смотреть на вот эти взаимоотношения по валюте. Потому что я часто читаю о том, что вот мы сейчас перейдем на юань и будем жить в шоколаде. Не так легко и просто. Знаете почему? Юань не является 100% конвертируемой валютой. Это частично конвертируемая валюта. Помните, я говорил о том, что сдерживается курс, чтобы обеспечить конкурентоспособность китайской промышленности?
Попробуй там посчитать.
И как только ты запускаешь механизм свободной конвертации юаня, мы автоматически попадаем в ловушку. А оно нам надо?
Оно нам не надо.
Поэтому в следующий раз надо возвращаться к теме цифровых валют, которые мы имитируем, к теме стейблкоинов, но уже в масштабе Евразийского союза.
Обязательно поговорим об этом, в том числе на примере нашей концепции цифровых валют, которую наш Нацбанк хочет реализовать до 2025 года. Тоже такая новость была. Об этих и других темах слушайте в следующих выпусках программы «Об экономике» и не только. Кубат Калыч, большое спасибо.